Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, в это время будем читать апостольские чтения, которые вот у нас были вчера, и, если успеем, сегодняшние тоже, и поговорим о том, что они означают, что нам Церковь хочет сказать через эти отрывки из Священного Писания. Вчера мы читали послание святого апостола Павла к Галатам, 6 глава, 11-18 стихи. «Видите, как много написал я вам своей рукою, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу мира и милость Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Это окончание святого апостола Павла к Галатам, которое, как и послание к римлянам, служит провозглашению одной из важнейших для апостола Павла тем. Это тема оправдания верой. И вера у апостола Павла противопоставляется делам закона. Что такое дела закона? Это то, что Бог требует от человека. И требует так или иначе. Это может быть то, что Бог требует в голосе совести. Это может быть то, что Бог требует в писанном законе Моисеевом. И вопрос, который решает апостол, он о том, как именно человек приобретает оправдание перед Божьим судом. Потому что мы все предстанем перед Божьим судом, мы все так или иначе там окажемся, верим мы в это, не верим мы в это. И человек очень часто оказывается в парадоксальной ситуации, когда он сам не знает, существует, верит он в Божий суд или нет, потому что люди часто, вот мы это особенно сейчас можем видеть, люди часто апеллируют к Божьему суду. Люди часто говорят, что их противники, что люди, которых они не одобряют, люди, которые им не нравятся, они столкнутся с Божьим судом. Бог их накажет, Бог их осудит, Бог им задаст за их грехи. Но, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого, ибо сам, судя другого, делаешь то же». Всякий раз, когда мы говорим о Божьем суде, Всякий раз, когда мы призываем этот Божий суд на каких-то других плохих людей, которые нам не нравятся, которых мы считаем плохими, мы тем самым признаем реальность этого суда. Мы признаем, что все мы придем на Божий суд. Но тогда не только перед другими людьми, но и перед нами самими встает вопрос, как мне оправдаться на суде Божьем? Как мне услышать о себе оправдательный приговор? Потому что в Священном Писании постоянно, уже с времен Ветхого Завета, есть возвещение о Божьем суде, о том, что каждый из нас неизбежно столкнется с судом Божиим. Неизбежно. Это произойдет. Мы можем в это верить, можем в это не верить, но в глубине души мы это знаем. Самый решительный атеист, который отрицает и Бога, и его суд, он не может не знать, что существует суд Божий. Мы можем отрицать, что суд Божий есть. Это сколько угодно. Мы не можем этого не знать. Вот так бывает в человеческой жизни, что мы что-то отрицаем, но мы это знаем. Как видно, что человек знает про Божий суд. Но то, что мы вот друг друга судим, друг друга порицаем, друг другу выражаем нравственные претензии. И если зайти там, в социальные сети, люди постоянно показывают пальцем там, друг на друга и говорят, вот он грешник, вот он злодей, вот он заслуживает наказания. Но если мы говорим о том, что кто-то грешник и злодей, мы неизбежно исходим из того, что существует какой-то нравственный закон, которому мы должны повиноваться. Для того, чтобы обвинять другого человека, для того, чтобы его упрекать в каких-то преступлениях, я должен признавать, что существует Божий суд, что существует суд, перед которым этот человек ответственен, существует суд, перед которым он отвечает, существует какая-то инстанция, которая налагает на нас обязательство поступать определенным образом и согласно, перед которым мы несем ответственность. Любой человек, даже атеист, как только он говорит, что такие-то люди плохие, неизбежно признает тем самым реальность какой-то нравственной шкалы, какой-то системы оценок того, что люди обязаны вести себя определенным образом. В этом одна из непоследовательностей атеизма. То есть атеизм не может существовать как связанное последовательное мировоззрение. Потому что никто из нас не может уйти от веры в то, что люди должны поступать определенным образом. Любой человек, верующий или неверующий, неизбежно исходит из того, что люди должны себя вести определенным образом. Если они себя так не ведут, то они достойны порицания. Им, значит, нужно за это выговорить. Но если люди могут быть виновны и достойны порицания, значит, существует нравственный закон, и значит, все мы несем ответственность. Перед кем? Перед Богом. Единственный, кто этот закон устанавливает. То есть мы все в нашем сердце, в глубине сердца знаем, мы не можем этого не знать, что все мы придем на суд Божий, а все мы дадим ответ за все свои деяния. И мы знаем, что это реальность, что это неизбежно. Я помню, когда я был ребенком, мы с отцом были в Ленинграде, это тогда, сейчас Петербург, и там был музей истории и религии и атеизма, и там была картина, изображавшая страшный суд. Я спросил, папа, что это такое вообще? И он мне говорит, ну вот эта картина, она изображает страшный суд. Люди раньше верили, что существует Бог, который праведный судья, и он в последний день будет судить всех людей по их делам, поскольку каждый взрослый человек понимает, что он согрешил в чем-то. Этот суд и называется страшным. И вот каждый из нас знает, что он придет на суд. В том числе человек, который это отрицает. Мы можем это отрицать, но мы не можем этого не знать. И вопрос, который у нас возникает, а как мне оправдаться на этом суде? Как мне получить оправдание перед Богом? И ответ, который даст большинство людей, в том числе я боюсь, что большинство христиан, это то, что человек должен оправдываться своим хорошим поведением. Он должен оправдаться тем, что он исполняет те требования, которые на Бога, на человека возлагает закон. Вы должны поступать правильно избегать зла, творить добро, там, посещать богослужения, проявлять свое почтение к Богу. Ну и потом, ну, может быть, вы наберете проходную балл. Ну, не факт, что наберете, но, может быть, имеет смысл попытаться. Знаете, мне есть такой известный вообще анекдот про то, как к священнику приходит, значит, какой-то такой, значит, сомнительного образа жизни человек и говорит: послушайте, если я вам миллион пожертвую на церковь, я попаду в рай. Ему священник говорит: вы знаете, гарантировать не могу, но попробовать стоит. И действительно, никто нам гарантировать не может, если мы пытаемся зарабатывать себе спасение, зарабатывать себе вечную жизнь каким-то хорошим поведением. Но люди вот думают, что наша жизнь, наше спасение определяется тем, насколько мы себя правильно и хорошо ведем. И апостол говорит, что нет, это так не сработает. Это кажется очень странным, необычным, как сейчас бы сказали, контринтуитивным. Но это так не сработает. Почему не сработает? Бог разве не вознаграждает за зло, за добро? Бог разве не наказует за зло? Разве если мы будем праведными людьми, Бог нас не вознаградит? Разве если мы будем себя хорошо вести, Бог не даст нам в награду вечную жизнь? И Писание говорит: даст. Даст, конечно, при условии, если вы будете себя хорошо вести. А проблема в том, что никто из нас не ведет себя хорошо. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Как говорит псалмопевец, а апостол его цитирует в послании к римлянам. Мы все виновны, мы все согрешили, мы все отпали от Бога, все согрешили, лишены славы Божией. И христианская вера начинается с осознания того, что я грешник, и я не могу оправдаться перед Богом своим поведением. И тогда, когда мы это понимаем, когда мы об этом расшиблись, когда мы поняли, что мы уже точно не в состоянии достичь спасения своими личными усилиями, нам апостол и возвещает благую весть. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву. Что означает это? Закон обещает благословение тем, кто повинуется Богу, тем, кто живет в его заповедях, и проклятие тем, кто не соблюдает заповеди. И мы, нарушив заповеди, мы все согрешили, и мы заслужили проклятие. И это такова реальность. Мы все виновны, мы все осуждены. Но Христос приходит для того, чтобы взять это осуждение на себя. Мы виновны, мы заслужили проклятие нашими грехами, а Христос взял это на себя и тем нас освободил, тем нас искупил. И это очень трудная вещь в христианстве, потому что осуждение, мы верим, что осуждение заслуживают плохие люди, и это не мы. Плохие люди — это другие люди. Плохие люди — это наши враги. Плохие люди — это те, кто нас не любит. Плохие люди — это те, кто не принадлежит. Это не наши, в общем, короче говоря. А мы сами, мы люди хорошие, к нам какие претензии. И Слово Божие говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Наши враги, ну, они действительно грешники, они действительно заслуживают осуждения, но и мы сами тоже грешники, и мы сами тоже заслуживаем осуждения. В любом человеческом конфликте люди видят себя как людей хороших, как праведных, как справедливых, как находящихся на правильной стороне истории, как людей, которые заслуживают Божьего оправдания и вообще молодцы. А вот на другой стороне находятся отвратительные негодяи. Но Бог видит грешников на обеих сторонах. Бог видит в нас тоже грешников. И когда мы признаем, что мы тоже грешники, и что по делам нашим мы осуждены, и что мы не можем оправдаться перед Богом сами собою, мы становимся открыты к тому, чтобы услышать то, что говорит апостол. Апостол говорит, что Христос умер за наши грехи. Мы не можем обрести оправдание, но за наши грехи умер невиновный. За наши грехи умер Христос. И мы можем приобрести оправдание в нем. Каким образом? Апостол говорит: верую мы оправдываемся верою, а не делами закона. И тут нужно сразу четко говорить, что мы имеем в виду под верою, потому что в наше время, вот особенно у нас, когда мы пережили очень долгий период в нашей стране государственного атеизма, когда верующий человек — это человек, который признает бытие Бога, потому что все по умолчанию атеисты. Все, значит, СССР — страна массового атеизма, и верующий — тот, кто признает, что Бог, ну, где-то там есть. То есть любая позиция, отличная от атеизма, она называлась верою. В библейском контексте, конечно же, вера — это не так. То есть никто не спасается признанием того, что Бог существует. Вера — это определенное отношение с Богом. В античном мире не было атеистов. В античном мире все так или иначе верили в существование сверхъестественной реальности, участвовали в каких-то религиозных ритуалах, поклонялись каким-то божествам. Все были верующие так или иначе. И вера в библейском смысле означает определенные отношения с Богом, определенный завет с Иисусом Христом. Завет — это то, что часто передается в современном русском языке словом «договор», но это не совсем верно. Слово «договор» тут немножко сбивает с толку из-за того, что у нас слово «договор» носит такой, во-первых, очень формальный характер, что у вас, вы не подписываете договоров с членами своей семьи, вы не подписываете договоров с своими школьными друзьями, договоры вы подписываете с чужими людьми, которые вас первый раз видят. То есть, если приходится там что-то покупать в кредит, то на вас так с прищуром смотрят, пробивают вашу фамилию там по разным данным, по разным базам данных, что вы не жулик, фотографируют вас там на камеру, и вы должны подписать кучу бумаг. То есть договор — это что-то такое, что предполагает отсутствие личных отношений. Завет — это нечто обратное. Завет — это отношения, которые могут связывать, например, мужа и жену. Ну, брак — это один там частный случай завета. Завет — это ситуация, в которой люди посвящают себя друг другу. Не частично, а полностью. То есть там договор — это то, что охватывает только часть вашей жизни. Там трудовой договор — это то, что касается вас, ваше рабочее время. Вы отработали свои 8 часов, пошли домой, работодатель не имеет на вас больше никаких прав. Там договор о кредите — это вы просто то, что касается вашей финансовой жизни, больше никакой. Завет, он охватывает отношения людей полностью, то есть как брак. Вот люди, они не в браке состоят 24 часа в сутки, они не могут выйти из этих отношений доверия и преданности. Заветом также назывались отношения государя и подданных. Нам сейчас это не очень понятно, потому что у нас монархии нет уже давно, но в монархическом обществе отношения государя и подданных — это не были отношения такого, знаете, договора, как говорят, что в демократическом обществе там президент или кто там, премьер-министр, то есть человек, который занимает высокие должности, это типа наемный управитель. Наемный управитель, он короткое время там свое служит, потом его сменяют на другого. В монархическом обществе государь, конечно, не был наемным управителем. Государь находился со своими подданными в отношениях завета. То есть он должен был служить своим людям, он должен был служить народу, а народ должен был отвечать ему безоговорочной преданностью. И вот завет — это отношение такого рода преданности между человеком и Богом, которые охватывают всю жизнь человека. То есть мы принадлежим Иисусу Христу. Человек, который обращается к Иисусу Христу с верою, он, вступая с ним в завет, и больше его жизнь не принадлежит ему, она принадлежит Иисусу Христу. И вот вера в библейском понимании слова — это такой завет, который означает, что человек принадлежит Иисусу Христу, что он посвятил ему жизнь, что он ему присягнул, что Иисус Христос является его царем, которым он обязан повиноваться, что все его поступки определяются его послушанием Иисусу Христу. Вот когда мы оказываемся перед необходимостью принимать какие-то решения, иногда трудные, иногда тяжелые, важные решения в нашей жизни, мы на кого-то при этом оглядываемся, у нас есть какие-то соображения, какие-то ценности, что-то для нас важно, что-то менее важно. И вот христианин принимает все решения в своей жизни, оглядываясь на Иисуса Христа. Что от меня хочет Господь? Как Он хочет, чтобы я поступил? Что Ему угодно в этой ситуации? И вера — это вот такого рода отношения со Христом, которые проявляются в исповедании Его тем, кто Он есть, Сыном Божиим и Спасителем мира, Богом и Господом, и участием в таинствах Церкви, которые Он заповедовал, это есть у нас непосредственно в Евангелии. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Про Евхаристию Господь говорит: «Идущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». И таким образом вера — это такого рода союз со Христом, который проявляется, в частности, в нашей принадлежности к Церкви. Это не просто некое такое согласие теоретическое с тем, что «ну ладно, Христос воскрес, если вы так хотите». И эта вера человека оправдывает перед Богом. Оправдывает не делами закона, то есть человек приобретает это оправдание не благодаря тому, что он сделал все хорошо, не благодаря тому, что он на 100% молодец, не благодаря тому, что он все соблюл как надо, а благодаря тому, что за него умер Христос, и человек пребывает в завете со Христом. Вот есть известный очень пример, я его постоянно вспоминаю где-то у Чехова, говорят о том, что вот насколько легче женщинам жить на свете. Мужчине для того, чтобы стать действительным статским советником, ему нужно позеленеть на государственной службе, там, ему нужно десятилетия там, беспорочно служить государю, а женщина может стать действительной статской советницей за полчаса. Ей для этого нужно только выйти замуж за действительного статского советника. И она, вступив в брачный завет с этим человеком, она получает все то, ради чего ее муж десятилетиями изнемогал на службе государю. Она получает его статус, она получает его богатство, она получает его уважение в обществе, просто потому, что она его супруга, просто потому, что он ее признал своей, потому что он торжественно ее объявил своей супругой. Вот точно так же христианин получает оправдание перед Богом тем, что он принадлежит Иисусу Христу. Мы не заслужили этого, мы не приобрели этого личными усилиями, но это все приобрел для нас Христос, а мы все это получили даром, когда мы вступили в завет со Христом через веру и крещение. Присоединившись к Церкви Христовой, мы получили те блага и искупления, которые принес для нас Господь наш Иисус Христос, и получили их незаслуженно, получили их даром. И вот апостол противопоставляет это оправдание верой, то есть оправдание, которое мы приобретаем в Иисусе Христе, и попытки оправдаться делами закона. Человек, который оправдывается делами закона, он как бы говорит себе: «Я молодец, я сделал все как надо, я исполнил все заповеди, все повеления, я хороший человек, я глубоко религиозный, я все делаю как надо, я соблюдаю закон. Я вообще, значит, все сделал. Теперь Бог просто обязан дать мне вечную жизнь, потому что я выполнил свою часть договора. Мне теперь прилагается плата». Ну, как работник, который добросовестно исполнил свою работу, он требует оговоренной зарплаты. Но апостол Павел говорит: «Да нет, никто из вас не исполнил свою работу добросовестно, вы все провалились, вы все грешники. Но Бог дает вам оправдание даром в Иисусе Христе, и вы принимаете это оправдание через веру». То есть через ваше решение довериться и покориться Иисусу Христу. Эта вера означает не просто интеллектуальное согласие, но глубокое преображение жизни благодати Божию, когда мы признаем, что Иисус Христос есть наш Господь, которому мы покоряемся, и наш Спаситель, у которого мы ищем спасение. Таково основное содержание послания к Галатам. И в этом послании апостол спорит с лжеучителями, которые говорили, что да, действительно, Иисус Мессия, они с этим не спорили. Иисус действительно умер и воскрес, это правда, они тут не возражают немало. Но они говорили так, что Иисус есть еврейский Мессия, предсказанный еврейскими пророками, это правда. И для того, чтобы сделаться последователем Иисуса, ты должен присоединиться к еврейскому народу. И это во времена античности, во времена апостола Павла было вполне можно сделать. Это сейчас иудаизм, это не миссионерская религия. Очень мало кто из людей нееврейского происхождения присоединяется к иудаизму. А в то время вполне была возможность сделаться иудеем. И люди, с которыми спорит апостол, они говорят, что, ну да, вы можете уверовать во Христа, но для этого вы должны сначала присоединиться к иудейскому народу, вы должны принять обрезание, вы должны принять еврейские обычаи, соблюдать закон, и, значит, в итоге, да, это будет и ваш мессия тоже. И вот апостол Павел говорит, нет, вы не должны принимать закон. Почему? Потому что человек оправдывается не делами закона. Человек оправдывается верой в Иисуса Христа. И апостол восстает против попыток навязать христианам соблюдение иудейского закона по двум причинам. Во-первых, он говорит, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть, если человек может приобрести оправдание перед Богом тем, что он соблюдает закон, зачем тогда еще и Христос умер? Если я сам по себе хороший человек, если я сам по себе все сделал как надо, если я выполнил все, что от меня требовалось, а зачем мне еще нужно, чтобы Христос за меня умирал? Ведь Христос умирает за тех, кто достоин смерти. Христос умирает за тех, кто не может оправдаться сам. Ну, представьте себе, если бы меня обвинили в тяжком преступлении, и мне грозило бы пожизненное заключение, но потом вы меня встречаете, я сижу в ресторане на свободе, значит, сижу, веселюсь, вы у меня спрашиваете, как ты спасся, как ты избавился от того, что тебе грозило. А я говорю, ну, во-первых, суд пришел к выводу, что я хороший человек, я невиновен, я добросовестный гражданин, и меня оправдал. А тут, кстати, еще и невиновный пошел вместо меня в тюрьму. И, конечно, вы спросите, а как вообще такое может быть? Если суд признал тебя невиновным, то зачем еще и невиновному другому человеку идти за тебя в тюрьму? Так и с искуплением. Если бы мы сами могли оправдаться делами закона, то зачем бы еще и Христу за нас умирать? Христос умер на кресте, понеся проклятие за тех, кто был проклят. Он понес на себя осуждение тех, кто был осужден. Он понес на себя грехи грешников. Он умер за тех, кто не мог приобрести себе оправдание сам. И апостол подчеркивает поэтому, что то, что Христос умер за наши грехи, это свидетельствует, еще раз подчеркивает, что мы не можем оправдаться перед Богом делами закона. Мы не можем оправдаться перед Богом нашими делами, и все, что мы можем сделать, это принять то, что для нас совершил Бог в Иисусе Христе. В Иисусе Христе Бог нас искупил. Потому что иногда у людей возникает такой вопрос, а как мне искупить мои грехи? А что мне делать с моими грехами? Как мне от них освободиться? И люди иногда пытаются сами себя наказывать. Люди иногда пытаются сами проводить жизнь максимально полную страданий и лишений для того, чтобы как-то загладить свои грехи перед Богом, как-то отстрадать, как-то себе свести счеты. И вот Писание говорит, что так не нужно делать, так не получится в любом случае. Но Христос уже умер за наши грехи. Он уже сделал для нашего спасения все, что было необходимо. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха, говорит апостол. Христос уже за нас умер, от нас только зависит принять это покаянием и верой. И вот апостол и говорит о том, что мы приобретаем этот дар спасения, который для нас оплатил Христос, через веру. И поэтому мы не должны соблюдать уже ветхозаветный закон. Ведь если мы пытаемся оправдываться законом, если мы пытаемся оправдываться своим собственным поведением, мы тем самым говорим, что Христос нам не нужен. Ну, потому что если я могу оправдаться своим хорошим поведением, если я могу оправдаться тем, какой я хороший человек, что я все сделал, я исполнил все заповеди, ну, тогда Христос не зачем. Христос не умирал за хороших людей, он умер за грешников, за тех, кто подлежал смерти. И вот поэтому апостол резко выступает против попыток навязать христианам соблюдение законов и, в частности, обрезание. Обрезание — это был такой знак принадлежности к Божьему народу, знак покорности закону и знак готовности этот закон соблюдать. И апостол говорит: нет, обрезание уже не нужно. Христос — это все, что нам нужно. И вот он и пишет в этом фрагменте, который мы читали, видите, как много написал я вам своей рукою. Своей рукой. Дело в том, что в античное время существовала профессия секретаря, который занимался тем, что писал под диктовку. Ну, как были, мы еще застали, кто-то из нас застали машинисток, которые быстро печатали под диктовку. Вот в то время были секретари, люди, которые быстро писали под диктовку. И обычно апостол Павел диктовал свои послания, как это могли делать и другие апостолы. И он здесь подчеркивает, что он написал своей рукою. Для чего? Чтобы подчеркнуть важность его послания. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Что значит желающие хвалиться по плоти? Значит, люди, которые хотят продемонстрировать новообращенных в качестве трофеев. Что вот мы, нашего полку прибыло, мы присоединили к еврейскому народу еще какое-то число язычников. Мы вот за свой народ постарались. Мы присоединили, привели новых людей в него. И чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Дело в том, что в Римской империи существовало два типа религии. Это религия лицита и религио иллицита. То есть вот лицита — это дозволенная религия, законная. И римляне проявляли определенную веротерпимость. То есть они там присоединили к себе множество областей, где жили разные народы, они исповедовали разные религии. И римляне, понимая, что вот пытаться все это переформатировать себе дороже, они как-то говорили: ну пусть все там как хотят, так и, значит, молятся каким богам, каким они привыкли, но для того, чтобы религия была признана римским государством, чтобы она была законной, нужно, чтобы она была старой. Потому что если у вас такая религия была с незапамятных времен, все ваши предки эту религию, значит, отправляли, ну и ладно. Ну и ладно, римское государство на это смотрит как-то с таким, значит, пониманием, потому что, ну, как любая собственная империя, она понимает, что лучше религию оставить в покое. Пусть все люди как хотят, так и молятся. Но римляне косо достаточно смотрели на любые новые религиозные движения. На любые новые движения вообще, но религиозные в частности. Есть переписка между римским императором, я уже не помню, по-моему, это был как раз Август, и одним из его чиновников, который спрашивал совета, а разрешит ли ему создание в городе пожарной команды. Какой-то там город в Римской империи, и там есть попытка создать пожарную команду, чтобы вот быть готовым на случай пожара. Император говорит: нет, потому что любое сообщество, любая организация, любое место, где люди регулярно встречаются, оно легко может приобрести характер такого политического заговора, политического какого-то движения. И от этого может произойти там всякая смута, мятеж и беспокойство. И римляне точно так же косо смотрели на любые новые религии, опасаясь, что это новое движение, оно будет источником гражданской смуты. И поэтому на иудаизм римляне смотрели как на религию лицита. То есть, ну вот иудеи, они там очень давно там свой иудаизм исповедуют. Римлянам он не очень нравился, потому что иудеи отказывались поклоняться императору, отказывались поклоняться каким бы то ни было языческим богам. Но римляне, принимая, что иудаизм — это религия древняя, были готовы его терпеть. А вот когда появились христиане, римляне начали их давить, потому что вообще давили любые новые религиозные движения. И человек, который обрезывался, он тем самым говорил римлянам, римским властям: а я иудей, вы меня не трогайте. У меня религия лицита, у меня старый этот всем известный иудаизм, поэтому вы меня не трогайте. И обрезываться был способ такой избежать гонений, что у нас старая признанная религия, вы нас не трогаете. И далее апостол пишет: ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. То есть они обрезываются, ну вот они так, спустя рукава относятся к закону, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. То есть похвалиться тем, что мы приобрели новообращенных, мы приобрели вот людей в свой народ, и мы вот молодцы. И далее апостол говорит: я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот это поразительные слова апостола. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас, в наши дни, крест — это почитаемый религиозный символ. Крест, он... Золотые кресты, они на куполах везде, церквей. Это что-то такое почтенное. Но во времена апостола Павла крест ничем почтенным не был. Крест был орудием страшной, мучительной, позорной казни, которую предавали наиболее презренных преступников. То есть вот римского гражданина, например, нельзя было распять на кресте, потому что римского гражданина, ну, можно казнить, если он какое-то совершил преступление, но нельзя унижать, потому что в его лице унижение наносилось Риму, поэтому римского гражданина его могли обезглавить, это запросто. Но его не могли распять, потому что нельзя предавать римского гражданина настолько позорной казни. Что крест это вот считался знаком крайнего бесчестия, крайнего позора. И апостол говорит: я буду хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим здесь поразительное это свидетельство апостола, что он хвалится тем, что его Господь, тот, кому он поклоняется, тот, кому он посвятил свою жизнь, умер на кресте как последний преступник, умер вот самой отвратительной позорной смертью, которая вообще бывает. Он говорит: которым для меня мир распят, и я для мира. Слова могут показаться загадочными, что значит для меня мир распят. Это значит, для меня этот мир умер, и я для него умер. Это значит, что я не принадлежу этому миру. Апостол рассматривает крещение, где он говорит, в послании к римлянам он, например, пишет, что крещение вы погреблись в смерть Христову, что вы умерли, когда вы вошли в воды крещения, для прежней жизни вы воскресли для новой. Вы умерли, вас больше нет. Прежний человек, который жил в этом мире, который жил по его воле, который жил по обычаям этого мира, он умер в крещении. Из крещальной купели вышел новый, обновленный человек, который живет по воле Божией. И мир, который живет своими какими-то ценностями, он больше не имеет ко мне отношения. Эти ценности не имеют ко мне отношения. Мир апостол Иоанн характеризует как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть похоть плоти — это поиски удовольствий разнообразных, похоть очей — это стремление к обладанию, это стремление владеть вещами. И гордое житейское — это стремление к престижу, такой гордости, к тому, чтобы превознестись. И вот все это умерло. Для христианина все это мертво. У Тютчева есть стихотворение, я его не процитирую наизусть, но он пишет о некой женщине, которая разбирает свою тайную, свою старую переписку. Вероятно, это переписка, которая... Ну, вот она... А, вот можно просто найти это стихотворение. «Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут, любви и радости убитой!» То есть вот эти письма, они когда-то были чем-то очень живым, очень ярким, очень волнующим опытом для этой женщины. Возможно, это была ее переписка с возлюбленным. В общем, что-то, что ее очень живо волновало. А потом прошло время, потом ушла эта страсть, и она смотрит на эти письма как на что-то мертвое, как души смотрят с высоты на имя брошенное тело. И вот апостол говорит, что этот мир для него умер с его страстями. Он смотрит на этот мир вот как души смотрят на имя брошенное тело. Мы живем в мире, где люди обуреваемы различными страстями, люди обуреваемы какими-то политическими страстями, люди готовы поубивать друг друга там по разным поводам. Люди испытывают ярость и гнев, и ненависть, люди сражаются, для них это все очень важно. И апостол Павел для всего этого умер. Говорит, что для меня все это мир распят, то есть мир предан смерти. Все это больше не имеет для меня значения. Все это для меня умерло. Все это не имеет для меня никакой, не имеет больше никакой власти, мне это все неинтересно. Я все это утратил. Ну, знаете, как, если привести другой пример, так бывает, что когда человек подросток, он такой горячий фанат там какой-нибудь рок-группы. Он ходит и везде там на каждом заборе пишет название этой рок-группы. Ну, по крайней мере, это было так в годы моей юности, там лет 30-35 назад, когда были эти магнитофоны такие, значит, кто их застал, с такими здоровыми катушками, бобинами, которые там можно было склеивать. В общем, люди, которые все это переписывали, там было целое большое дело эту запись добыть, но вот там люди потом сидели, все это слушали, и очень... их это волновало, были они большие фанаты тех или иных рок-групп, а потом уже взрослые люди по прошествии десятилетий пытаются эту музыку слушать из ностальгических соображений, и как-то умерло все это, абсолютно не заводит, абсолютно неинтересно, и думаешь, ну, примитив какой, вообще тупость какая, вообще как я мог это слушать в моем счастливом детстве, как-то меня заводило невероятно. А сейчас это не только не заводит, но понимаешь, что убожество какое-то пустое. И вот христианин, он смотрит на мир, он смотрит на прежние свои мирские интересы, вот примерно так же. Ему это больше не интересно, его это больше не трогает, это находится как-то вот за пределами его жизни. Все это уже умерло, и сам он для этого умер. Как апостол говорит, что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы умерли для этого мира. Мы умерли для его требований. Мы умерли для его ценностей. И вот апостол говорит об этом. «Я не желаю хвалиться, разве что крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». И для читателя апостола это могло быть чем-то возмутительным. Ну как ничего не значит, необрезанный? Обрезанный — это знак принадлежности к Божьему народу. Это знак принадлежности к людям, с которым Бог заключил завет и дал обрезание как знак этого завета. И апостол говорит удивительную вещь. Это не значит ничего. Почему? Потому что во Христе Иисусе мы новая тварь, новое творение. Вот переворот, который переживает христианин, который обратился к Богу, принял святое крещение, апостол Павел его сравнивает с новым сотворением. Или мы можем найти у других апостолов такой образ, как новое рождение. Христос, говорит, беседуя с Никодимом, должно вам родиться свыше. Говорит, кто не родится вновь от воды и духа, тот не может войти в царство. То есть стать христианином значит пережить новое рождение или стать новым творением. Это настолько радикальный переворот в жизни человека, что святой апостол называет его новым рождением и новым сотворением. Мы новая тварь. Бог нас возродил к радикально новой жизни. Бог сделал нас совершенно иными. Ну и человек может подумать, ну, я такого за собой не замечал, что я вроде христианин и верю в Бога, вроде хожу в церковь, я не замечал за собой, что являюсь новой тварью. Но вера — это не то, что мы переживаем, это не то, что мы чувствуем, не то, что мы ощущаем, это то, что мы принимаем, потому что так говорит Слово Божие. Откуда я знаю, что я новое творение? Из Библии. Так говорит апостол, следовательно, я являюсь новым творением. Будучи крещенным православным христианином, я являюсь новым творением, и я должен вести себя, исходя из этого. Мы должны вести себя как новые твари, как представители нового совершенно мира. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Потому что слово «Израиль» — это, собственно, означает в данном случае народ Божий. И апостол говорит, что церковь есть новый Израиль. Что вы не должны обрезываться, чтобы принадлежать к этому новому Израилю. Вы должны принадлежать к церкви, и тогда-то вы и есть подлинные наследники ветхозаветных пророков. «Впрочем, никто не отягощай меня, — пишет апостол, — ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Апостол говорит о том, что он носит язвы на теле его. Каким образом? Он следует за Иисусом Христом, и он подвергается гонениям, преследованиям и разного рода скорбям, потому что он следует за Иисусом. Он сталкивается с враждебностью, с ненавистью, с неприязнью, со злобой. Он подвергается в том числе физическим побоям и истязаниям, и это означает, что он носит язву Господа Иисуса на его теле. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Апостол завершает этот отрывок. Но другой отрывок, который мы читали в это воскресенье, это второе послание к Коринфянам, 4 глава, 6 по 15 стих. И вот что пишет апостол. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живы и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». о чем здесь говорит апостол, он говорит, что Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Бог озарил наши сердца, то есть наша вера – это не результат того, что мы себе надумали, это результат вмешательства Бога, который озарил наши сердца. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Глиняные сосуды – это верующие люди, это христиане, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. А вот в проповеди христианской веры присутствует такой парадокс, что Бог побеждает через человеческую немощь. Апостол обращает на это внимание, что с мирской точки зрения у христиан ничего нету. Нет ресурсов, нет власти, нет влияния, нет ничего. То есть, когда апостол проповедует Слово Божие, христиане – это очень небольшая группа. Вот есть огромная Римская империя. В этой Римской империи есть разные религии. Эти религии, они достаточно устоявшиеся, они признанные, они мощные, они прочные. Римская империя – это могущественное государство с блестящей культурой. И до сих пор стоят эти постройки, которые римляне возвели. Римляне – это было необычайно крутое образование, это было очень могущественное государство. И вот появляются христиане. Кто такие христиане? Это маленькая, гонимая группа людей, у которой нет ничего. Вот для того, чтобы сделаться мировой религией, ну, никаких задатков. Потому что апостолы не являются богатыми людьми, они не являются могущественными людьми. Они не являются знатью. Среди них нет людей, которые обладали бы значительными ресурсами. Они постоянно подвергаются гонениям. Они постоянно нарываются на преследования со стороны как римлян, так и иудеев. И по всем человеческим расчетам у них никаких шансов. Если бы мы в первом веке сказали бы римлянину, там, жителю Римской империи, что ты знаешь, вот в третьем веке христианство станет государственной религией, через 300 лет, вернее. И он бы нам сказал: христианство, а что это такое? Он бы нас не понял. Если бы во втором веке мы это сказали, он бы посмеялся, он сказал бы: это секта. Да кто они такие? Да какие-то, знаете, какое-то суеверное там движение, какие-то там ничтожные, жалкие люди. Никакого будущего у них. Но так оказалось, что через эту человеческую немощь, через человеческую уязвимость, через то, что выглядит как полная человеческая неспособность, действует Бог. И вот Бог прославляет Сына Своего Иисуса. Бог превращает христианство в государственную религию, потом в глобальную, всемирную религию. Против всяких ожиданий. Против всего, на что можно было бы рассчитывать. И вот апостол и говорит: мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гоним, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. То есть христиане, апостолы, его спутники и другие апостолы постоянно сталкиваются с гонениями, с враждебностью, с преследованием. У них ничего нет, они подвергаются различным нападкам. Но они не отчаиваются, они продолжают упорно проповедовать Слово Божие. И они опираются на обетование Господа, что «я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И церковь существует не благодаря людям, церковь существует благодаря Богу, благодаря тому, что это Христова церковь, благодаря тому, что в ней пребывает и действует Христос, благодаря тому, что церковь обладает вот этой сверхъестественной жизнью. И люди церкви могут быть немощными. Люди церкви могут быть жалкими грешниками. Люди церкви могут оказываться в состоянии полного провала по всем человеческим меркам. Но через все человеческие немощи, все человеческие провалы, через все, что выглядит часто очень жалко и очень немощно, действует Бог, который осуществляет, разворачивается в замысел истории, и этот замысел, как нам свидетельствует Священное Писание, неизбежно осуществится. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех наших слушателей. Спасибо вам за ваше присутствие. Но мне уже пора. До свидания. Всего вам доброго. И да благословит вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.